Братья и сестры, меня Руслан зовут, я с Кавказа тоже. Я бы хотел немножко продолжить развитие дела пробуждения у нас на Кавказе, ну и больше рассказать вот и за Осетию. Вообще цель вот церкви того времени, даже вот Тифлисская община, ее цель была благовествовать. Вы знаете, меня удивляет всегда, насколько они были готовы всегда проповедовать и страдать за Господа. Это очень важная мысль. Вот и для меня, я думаю, и для вас тоже, вот всех братьев, сестер здесь собранных. Вообще, Тифлисская община, она вначале при своем развитии постепенно развивалась, и начали ездить братья благовествовать. Вот как за Василия Гурича сказали, потом за Иванова Василия тоже сказали. Знаете, можно включить. В 1869 году, как появилась эта община, это год образования Тифлисской общины, они стали проповедовать в разных местах. Вот интересно, что братья, вначале кто-то шел из братьев, ну, например, если взять вот в Азербайджане, давайте пока Тифлис, я вот немножко дальше скажу, потом за Азербайджан два слова. Они стали благовествовать и среди местного населения. Вот позже появляются из грузин верующие. Один известный такой благовестник Баптистского союза, это Илья Михайлович Канделаки был. Он был очень пламенный проповедник, который проповедовал на грузинском языке. Здесь вот наверху вот эта его семья, ну внизу вот, вот с группой грузин, уверовавших. Интересна его судьба, он очень много проповедовал. И вот в одном месте, которое называется в окрестности Кисисхеви, Цинандал, это местность такая в Грузии, собралось большое количество людей, около 400 людей было, ну, человек, слушали Слово Божие. Потом после этого благовестия они шли понад железной дорогой с одним братом. Вдруг прозвучали выстрелы. Первый выстрел его ранил брата, вот этого Илью Михайловича Канделаки, а второй выстрел убил его на повал. И вот здесь станция железнодорожная в этой местности. Мы попросили братьев в Грузии, сфотографировали эту станцию, где он был убит, вот брат наш. Вот благовестник именно из грузин. Ну, в то время в Тифлисе было около 20 душ вот, по Грузии. Если говорить немножко за Азербайджан, первые уверовавшие в Азербайджане появляются в 1873 году. Василий Васильевич Иванов, он ходил, проповедовал, и вот даже города написаны, где они вот обращались. Вот до меня брат сказал, брат Женя, что их крестил Василий Гуревич Павлов. Первые 40 душ. В Армении тоже вот мы говорили, что миссионеры, первые миссионеры, хотя они были не баптистского направления, они пресвитерианского такого вот были больше направления, они проповедовали. Но что интересно, в Шуши на то время уже была как бы печатная точка, где они печатали Новые Заветы. Вот именно в те 20-е, 30-е годы. Позже здесь трудился брат, за которого, конечно, стоило бы тоже рассказать, но времени столько нету. Вот Андрей Мазаев, может, вы слышали за такого брата. Андрей Мазаев здесь много потрудился. Он же здесь потом рукополагал братьев. Это в 80-е годы уже, чуть позже. Это вот пресвитера. Он рукоположил Давыдов по фамилии. И Арагунов, это был диакон церкви. Так вот стали возникать церкви. Первая баптистская церковь возникла в Армении в Шушах. Это вот, если кто знает, Загирусы, я в конце немножко Загирусы тоже скажу, как раз вот через Шушу гнали наших верующих братьев именно туда, в Гирусы, в ссылку. Вот. И позже здесь еще возникает церковь вот в Хакинды, это сегодня Степанакерт, вот, и в Ереване. Братья и сестры, интересно, что эта церковь, отсюда был один тоже хороший проповедник Егор Максимович Богданов. За эту личность очень много можно интересного рассказывать. Я буквально коротко расскажу о нем. Он уверовал в Тифлисской общины. Когда-то он вообще дружил и с Прохановым, дружил и с братьями от Тифлисской общины. Они молокане, они, в общем, очень сильно связаны по родственной линии. И они постоянно были в общении друг с другом. Они сегодня точно так, молокане. Они очень сильно связаны друг с другом по родственной линии. И вот через военно-грузинскую дорогу, вот здесь есть фотография, через нее Егор Максимович Богданов приехал сюда, во Владикавказ. Это был 1873 год. Интересно, что он сразу покупает дом. Из этого дома он делает миссионерскую станцию. Был, конечно, у них в основном во Владикавказе, у них были мельницы свои и в Тифлисе, и во Владикавказе тоже. Потом в стороне Павлодольской тоже там были у них свои, вот где они трудились. В 83-м году каются, люди обращаются к Богу. В 1879 году Павлов посетил Владикавказ. Вообще Павлов, он свободно общался на остинском языке тоже. Я думаю, что он проповедовал на остинском языке у нас во Владикавказе. В бурной реке Терек, вот здесь вот есть фотография Терека, он крестит здесь несколько человек. Сразу же здесь его арестовывают и сажают в тюрьму Павлова. Но у этих людей, которых он крестил, они имели очень большое влияние на местную администрацию. Они сразу же пошли в администрацию. На третий день его, Павлова, выпускают, Василия Гурьевича, с тюрьмы, с этого, ну, заключения. Вот, и он дальше трудится. Ну, здесь вот есть и повозка, раньше на каких вот ездили повозках через перевалы. Вот. Во Владикавказе появляется община, вот как было первое крещение. Ну, считается, с 73-го года, 1873 года появления общины. Конечно, он много трудился, Егор Максимович, не только в самом Владикавказе. Он трудился вот и в других местах. Он проповедовал в разных селениях, в Терской, Кубанской областях. Вот в 1881 году появление баптистской общины, это Павлодольская, это рядом, где Моздок. В то же время примерно появляется и в Моздоке община. Хотя Павлов в журнале «Баптист», он написал, что в Моздоке есть община, это в 1907 году. Но они не подали вовремя данные, поэтому просто город он записал, Василий Гурьевич, а данные именно когда появились, нету там. И вот здесь появляются уже в 1882 году в этих местах через проповедь Егора Максимовича Богданова было принято через крещение 78 человек уверовавших. Это уже на Северном Кавказе. Конечно, все это так просто не прошло. Его арестовывают и отправляют в ссылку. Богданова обвинили в распространении штундизма. И он сослан в ссылку в город Польшу, Лодзи в Польше. Ссылку его отправили на 7 лет. Описывается вот из воспоминаний многих того времени людей, что его дорога в ссылку была очень тяжелой. В дороге умирает его жена. Он остается с 7 маленькими детьми. Вы представляете, такой тяжелый путь вот в Польшу с Кавказа в Польшу. Священный Синод на этом не остановился. Он там в ссылке добавляет еще 7 лет ссылки. То есть в общей сложности ему пришлось 14 лет почти отбыть в ссылке. Ну, чуть раньше он был освобожден. Но интересно, что в этом городе была немецкая община. Вот это из воспоминаний одной сестры она пишет. И когда они узнали, что идет в ссылку такой вот брат, пресвитер церкви, они стали переживать и молиться. И потом впоследствии одна из сестер согласилась выйти за него замуж, потому что 7 маленьких детей, жена умерла. И вот из этой немецкой общины потом одна из сестер вышла за него впоследствии замуж. В 1904 году он вернулся из ссылки. Это был первый пресвитер Владикавказской церкви. 1905 год – это год, когда он скончался. Были, значит, здесь он был пресвитером. Учители были в церкви. Это вот Павел Григорьевич Димакин, вот, и Иван Скороходов. Это тоже были учители в церкви. 1882 год в общине было 24 члена церкви. А в 1885 году здесь уже было 197 членов церкви. Представляете, какой быстрый рост, братья и сестры, церкви. Вот именно здесь, во Владикавказе. Интересно, что Богданов, он был очень хороший строитель. Он был проектировщик домов. Вот этот дом внизу, это по проекту Богданова Егора Максимовича сделан. А дом этот, это дом Василия Проханова, брата Проханова. Вот. И этот дом стоит до сих пор. Это современная фотография. Там долгое время был универмаг у нас на проспекте Мира там. И еще кое-какие дома. Был один из уверовавших, граф Воробьев. И для него он построил тоже огромный дом. Вот этот дом тоже до сих пор стоит. Но его советская власть когда-то отобрала, и так до сих пор и не отдали. Вот этот внизу, этот дом был построен в 1913 году. Это после уже Богданова он был построен. Это дом молитвы. Он до сих пор стоит, это действующий дом молитвы. В одно время и наша церковь там собиралась, в этом доме молитвы. Вот здесь братья Дей Иванович Мазаев здесь сидит с ними. Они прямо на выходе этого дома. И здесь тоже вот брат Проханова стоит, Василий Проханов. Вот такой интересный человек был Егор Максимович Богданов. В Осетии они работали тоже среди местного населения, чтобы из коренных жителей люди могли обратиться к Богу. Вы знаете, в этом году мы тоже юбилей справляем. У нас в Осетии это 110 лет пробуждения среди осетинского народа. Вот, среди нашего народа. Первый из уверовавших, это был Дадьянов Тимирхан, ну, немножко писали вот за него в журнале тоже, здесь он уверовал от проповеди барона Экскюля, Владимира Экскюля, тоже удивительный человек был, такой вот проповедник он был, и он у нас в Осетии был несколько раз, жил, полгода прожил в Осетии, у него очень много есть интересных очерков, вообще о горных жителях. Вот. Вообще сам Дадьянов, он уверовал в Америке, в Нью-Йорке. При большом стечении народа было крещение в 1907 году. В 1910 году он вернулся в Осетию, хотя сразу его не приняли осетины. Но потом они все-таки приняли его, потому что он был пламенный проповедник. Он умел очень хорошо проповедовать, это Тимирхан Дадьянов, вот этот брат. И люди стали обращаться к Богу. Что интересно, 3 раза он был в заключении, этот брат. 27 лет сидел в тюрьмах. То есть он очень много потрудился для Господа, и его труд, он и сегодня очень большие последствия, добрые последствия несет. Вот это, если немножко так вот за Осетию. Интересно, что начали обращаться из местных жителей, из осетин. Вот здесь вот первые церкви, осетинские церкви, это примерно начало 20-х годов прошлого столетия. Что интересно, вот эти братья, которые на фотографиях, почти все расстреляны. Были и служители, и благовестники. Вот здесь вот внизу тоже. Вот этот брат расстрелян, вот этот брат расстрелян, вот этот брат расстрелян. Это были благовестники вот среди осетинского народа. Один пример рассказывал человек, который был охранником в 30-е годы. Он уже старик. И вот он рассказывает за наших братьев. И говорит за одного брата. Вот его постоянно водили на допрос, на допрос. И вот, говорит, на допросе он постоянно говорил одну фразу. И говорит такие слова. А Христос сказал: «Царство мое не от мира сего. Сколько бы вы меня не уговаривали, царство Христа не от мира сего». И потом его расстреляли. И вот один из охранников, который неравнодушен был к верующим, он потом ходил на собрание, и вот он рассказывал за этого труженика Божьего, вот из народа осетинского, все-таки вот не смогли его сломить. Он до конца был верным, твердым. Много стали обращаться к Богу. Однажды покаялась одна банда в одном селе. Они занимались разбоем, грабежом обреки. И вот они покаялись, обратились к Богу, больше 20 человек. И был потом большой праздник такой жатвы. И на этом празднике одна из сестер, Малакан, спрашивает вот этого бывшего бандита. И говорит: вот если на тебя нападут, куда ты спрятал свой кинжал? И вы знаете, он достает Библию и отвечает: вы знаете, дорогая сестра, у меня есть лучший кинжал. Это меч обоюдоострый. А так оно и было. Вот эти люди, которые занимались разбоем, бандитизмом, они уверовали и сменили кинжал на Слово Божие и стали вот служить Богу. Поэтому много было обращенных вот и в нашей местности. Если сказать вот буквально несколько слов о пробуждении на Кубани и Ставрополье. Здесь вообще пробуждение, оно было как бы с таких вот двух направлений. Это были там немецкие колонии, братья наши, через которых обратились и русские. Вот один из них – это Александр Сторожев. Вот здесь на фотографии он. Это был тоже очень такой благословенный труженик, служитель. Тоже он очень много проповедовал вот именно на Кубани. Эти колонии были недалеко от Невинномысска. Вот там немножко об этом написано. И он был, этот брат, крещен именно немецкими братьями. До своей ссылки, до 1894 года, он являлся уже пресвитером. Другая волна обращений, она пошла через переселенцев. Из Малороссии, ну, это Украина сейчас, вот не знаю, ДНР как бы так вот. Оттуда переселялись люди, которые уже были обращенные. И что интересно, они переселялись и основывали уже целые села верующих. Вот так вот появилось село Никольское. И в этом селе, здесь об этом написано, были тоже свои пресвитера, построили дом на 400 членов церкви. То есть все село верующее. Потом это село стало расти, больше стало верующих. Они стали еще в других местах села организовывать верующих людей. И, кстати, на Кавказе было несколько таких сел, где жили все верующие. Ну, хотя потом мы понимаем, что дети, которые рождались, кто-то из них неверующий был, были и какие-то трудности. Вот. Но интересно, что вот таким образом появляются церкви на Кавказе. Вот. Появлялись новые хутора, основывают хутора Друлев под Пятигорском, Андреевский, Островский в Ставрополье. Таким образом церкви появлялись. На севере Краснодарского края, это ближе к городу Ейску, из Таврической губернии переселились семьи. Это были Мазаевы и Мамонтовы в 1867 году. Ну, как они переселились? Они взяли в аренду большие участки земли. И вот эти семьи переселились в Малакан. Ну, я вот немного говорил за Андрея Мазаева, то, что вообще малакане, они очень близко по родственным связям общались. И вот Андрей Мазаев, он посещал вот эту семью Мазаевых, которые переселились в Таврической губернии, и стали им проповедовать. И вот от проповедей Богданова и Андрея Мазаева кается и обращается Дей Иванович Мазаев и Гаврил Иванович Мазаев. В 1884 году они принимают вместе со своими семьями крещение. И здесь вот стали потом они на своих экономиях собирать большие собрания. Ну, это мы знаем по доносам полицейских на то время, доносы вот священников, которые вот на это все доносили. Конечно, это были большие труженики. Но это вот то, что брат Женя говорил, статистика небольшая. Буквально несколько слов мне хотелось бы сказать о герусах, так как это у нас на Кавказе тоже. Вообще, если так вот немножко нарисовать картину, 2800 метров над уровнем моря, ветер, который пронизывает до нитки, идут люди, которые окованы в кандалы. Это перевал, Крестовый перевал. Вот кто из вас был зимой на Крестовом перевале, там всегда дуют сильные ветры, холодные ветры. Можно себе представить братьев наших, которые шли часто без обуви, босиком. Ноги обмотаны такими вот тряпками, портянками, потому что на то время обувь часто у них изнашивалась, воровали обувь. Вот есть такой пример. Ночью спал брат верующий. Вроде бы на нем были сапоги. Утром просыпается, сапог уже нету. То есть украли. И вот в одних вот этих портянках обмотанные ноги веревками подвязывали. И вот так они шли через эти перевалы. Часто с семьями ссылали. Вот за обер-прокурора Победоносцева пару слов говорили. Ну, конечно, это был человек, который решил, как он сам писал, сломать хребет русскому штундизму. Была такая трущоба, Бонч Бруевич писал, трущоба в Армении, которую называли Гирюсы. Сегодня это город Горис. И вот наших братьев гнали через эти перевалы. Потом они попадали в Митехскую, в Грузии, в Тбилиси, пересыльную тюрьму. Потом их оттуда гнали в Шушу, в тюрьму. Потом станция Евлах, это самая последняя станция. Дальше уже, можно сказать, были только тропинки, где вот лошади могли. И на вот этих лошадях их в кандалах гнали в Гирусы. Конечно, это тяжелое место. Вот одна из старых фотографий Гирюсов. Это вот примерно вот так вот в кандалах, видите, так были и наши верующие. Вот Митехская тюрьма, это в Тифлисе. Это тюрьма в Шушах. Сегодня там тоже есть эта тюрьма. Вот последняя станция Евлах. Конечно, Святейший Синод, они до сих пор не рассекретили все свои дела. Они до сих пор засекречены, очень многие дела эти. Потому что если рассекретить, то это надо признать инквизицию. А этого боятся признать. Но наши братья вот так вот страдали, очень сильно страдали там. Были в Гирусах вот Сазонт Капустинский, Лесоцкий, Иван Григорьевич Рябошапка, Мартин Карлович Кальвий. Что интересно, Кальвий туда ли 3 года ссылки, а потом добавили еще 5 лет в общей сложности. Не только он, почти все братья отсидели 8 лет ссылки. Ужасное место, братья, ужасное место. Вот мы с братьями там были, искали эти места. Ну, как мы их нашли? По свидетельству старожил, ну, старых людей там вот в Гирусах, они нам показали, что вот именно там были верующие. Ну, когда мы зашли в эти пещеры, рассмотрелись, ну и вправду здесь были люди, жили люди. два входа в пещеру, ну, чтобы дым не попадал в пещеру, они делали два входа, чтобы дым от костра, он выходил во второе отверстие, вход в пещеру. Ну, вот здесь вот видно вот братья наши, здесь вот как бы лежанка какая-то вот. Ну, представьте себе, 8 лет на сырой земле, и зимой, и летом, в таких уже ужасающих условиях. Интересно, вот Капустинский, он бывший полицейский, он был туда сослан с семьей, умирает там его жена от тифа. Интересно, что у него родился сын Ваня, вот он, внизу Ваня. Когда он еще был грудничком, умирает его жена там, и этого Ваню семья Лясоцких взяла к себе, они его выходили, вот этого маленького ребеночка, который родился там в Герусах. Ну, мы там искали с братьями место, вот, где они похоронены, ну, нашли какие-то мы. Там и местные жители, видимо, когда-то хоронили своих, ну, там видно вот эти армянские кресты там, но мы нашли вот именно, скорее всего, это наших братьев надгробные плиты, вот одна из них, вот такие вот примерно, где вот они хоронили своих, там кто умирал из наших верующих, вот братьев, сестер. Первые ссыльные туда попали в 1990 году, когда вот Победоносцев, когда начал это вот гонение, до 1905 года. Братья, конечно, вот в Слове Божьем написано в 13 главе, послание к евреям, 7 стихе, и смотря на кончину жизни их, вот, подражайте вере их. Наши братья страдали до конца, и они готовы были страдать. Они готовы были платить большую цену за свою веру. Поэтому, братья, дал бы Бог силы нам всем, чтобы мы могли тоже так вот до конца страдать. Я сейчас спою одну песню, которую написал сын Василия Васильевича Иванова Клышникова, Павел Васильевич Иванов. Он тоже был труженик именно Федеративного союза баптистов на то время. Большой труженик он был. Что интересно, у него всегда было желание проповедовать именно среди мусульманского народа. И он со своей стороны, конечно, старался проповедовать среди них. Но так получилось, что в 29-м году его арестовали, отправили в ссылку. А в 32-м году он был уже арестован в тюрьму. В тюрьме ему сломали ноги, Павлу Васильевичу. И вот он с поломанными ногами пишет письма своим детям. Он пишет письмо своей жене. Он их как бы подкрепляет в вере. И вот на одно из этого письма один из братьев у нас на Кавказе, брат Давид, фамилия Махмуд Оглы, он написал, ну, мелодию написал на слова очень хорошего такого стихотворения, которое письма он писал, Павел Васильевич, своей жене, детям. «Окружи меня молитвами своими». Удивительное стихотворение. Он поддерживает жену, хотя его жену потом тоже арестовали. Она тоже много лет провела тоже в тюрьме, но все-таки она выстояла. А этого брата, Павла Васильевича Иванова, его расстреляли. Ну, как и всех братьев вот на то время. Я спою песню сейчас «Окружи меня молитвами».